Вести православного мира в еженедельном информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Просветители славян. На прошедшей неделе православная церковь чтила память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Псалмы царя Давида. Моноспектакль с таким названием состоялся в Киевском доме актера. Портал для священников «Пастырь». Он недавно появился в сети. Что обсуждают батюшки в интернете? 24 мая православная церковь чтила память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Во всех славянских странах в этот день состоялись торжественные богослужения, крестные ходы, богословские диспуты и конференции, а также ряд культурных праздничных мероприятий. Благодаря тому, что человек умеет писать и читать, он может многое. Книга играет важную роль в нашей жизни и многому учит. Она вводит нас в мир еще непознанного, открывает тайны науки и искусства, помогает получить необходимые знания. И в том, что появилась славянская письменность, большая заслуга святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Кем же были те, кто создал славянскую азбуку, и какова их роль в деле просвещения народов? Смотрите в нашем сюжете.
Дети аккуратно и старательно выводят буквы. Их путь к знанию родного языка начинается с урока в школе. С детства мы привыкаем к буквам нашего славянского алфавита и редко задумываемся о том, когда и как возникла наша письменность. А начало письменности – особая веха в истории каждого народа, в истории его культуры. В глубине тысячелетий и столетий обычно теряются имена ее создателей, но у славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических свидетельств нам известно и о ее начале, и о ее создателях, святых Кирилле и Мефодии.
Исторические источники о возникновении славянской письменности появились практически сразу с самой славянской письменностью. Еще первые книжники позаботились о том, чтобы рассказать о возникновении славянской грамоты.
В начале X века один из учеников Кирилла и Мефодия написал замечательное произведение старославянской литературы «Сказание о письменах Чернорисца Храбра».
В книге говорится о том, что сначала славяне не имели букв. Затем, приняв крещение, славяне пытались записывать свою речь греческими и латинскими буквами, но делали это без устроения. Но главным этапом является создание Константином, философом, принявшим в монашестве имя Кирилл, азбуки из 38 букв. Какое место она занимает в мировой истории письменности?
Книги, написанные собственноручно Константином и Мефодием, до нас не дошли, но сохранились рукописи, которые были составлены их ближайшими последователями еще в X веке.
На сегодняшний день в архивах и библиотеках разных стран хранятся 20 славянских рукописей того времени. Они содержат тексты Библии, церковного богослужения и отрывки произведений христианских писателей.
Самые известные из них – Заграфское Евангелие, Мариинское Евангелие, Остромировое Евангелие, Синайская Псалтирь и сборник Святослава и другие. При первом же взгляде на эти рукописи мы сталкиваемся с загадкой. Оказывается, что написаны они двумя системами письма. Одни кириллицей, другие глаголицей, которые являются двумя графическими вариантами одного и того же алфавита. Но кем же были те, кто создал славянскую азбуку?
Родные братья Константин и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в городе Солуни. Их отец – богатый болгарский воевода. Мефодий был старшим из 7 детей, а Константин, Кирилл – это его имя, принятое в монашестве, был самым младшим.
История деятельности святых братьев изучена со всевозможной тщательностью. Сохранившиеся письменные источники многократно прокомментированы. Кирилл младший по возрасту и по иерархическим званиям. До конца жизни он был просто мирянином, и монашеский постриг с именем Кирилл принял только на смертном одре. В то время как Мефодий, старший брат, занимал большие должности, был правителем отдельной области Византийской империи, настоятелем монастыря и закончил жизнь архиепископом. И все же традиционно Кирилл занимает почетное первое место, и его именем назван алфавит – кириллица. Всю жизнь он носил другое имя – Константин, и еще почтительное прозвище – философ. Константин был чрезвычайно одаренным человеком. Житие, составленное вскоре после его кончины, неоднократно подчеркивает глубину и обширность его знаний.
Говоря современным языком, Константин, философ, был профессором столичного Константинопольского университета. Очень молодым и очень перспективным. В 24 года он получил важное государственное задание – отстаивать суть христианства перед иноверцами-мусульманами. Только перед самой смертью он сложил с себя государственную службу и принял монашество. «Более я ни слуга, ни царю, ни кому-либо на земле, только Богу Вседержителю был и буду вовеки». Так напишет теперь уже Кирилл.
О его арабской и хазарской миссии, о каверзных вопросах, о остроумных и глубоких ответах рассказывает житие. Мусульмане спрашивали его о Троице. Как могут христиане поклоняться многим богам? И почему вместо непротивления злу они укрепляют армию? Хазарские иудеи оспаривали бога воплощения и ставили вину христианам несоблюдение ветхозаветных заповедей. Ответы Константина яркие, образные и краткие. Если не убеждали своих оппонентов, то во всяком случае доставляли полемическую победу, приводя слушающих в восхищение.
Исторический рубеж жизни братьев – 862 год. Именно в этом году моравский князь посылает письмо византийскому императору.
Великая Моравия, включавшая в те времена отдельные области современной Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Румынии, Польши, уже была христианской, но просвещало ее немецкое духовенство. И все богослужения, священные книги и богословия были латинские, для славян непонятные. Высокое христианское богословие, священное писание, богослужебные тексты надо было переложить на язык, не обладавший к тому времени никакими письменными средствами.
И Константин философ справился с задачей. Конечно, он работал не один. Он пригласил себе на помощь брата Мефодия и других единомышленников. Это был своего рода научный институт.
Первый алфавит, глаголицу, составили на основе греческой тайнописи. Буквы соответствуют буквам греческого алфавита, но выглядят несколько по-иному. Поначалу их даже путали с восточным алфавитом. Вначале перевели на славянский язык основные богослужебные книги – Евангелие, Апостол, Псалтирь, затем Деяния святых отцов.
Объем переводов, осуществленных святыми братьями и их учениками, был весьма значителен. Ко времени крещения Руси существовала уже целая библиотека славянских книг.
Создание славянской письменности не заканчивалось только изобретением азбуки. Братьям предстояло научить славян новым буквам, новому книжному языку, новому богослужению. Цена успеха была высока. Неудивительно, что духовенство Моравии, следовавшее до того немецкой практике, восприняло новые деяния в штыки. Догматика переплелась там с политикой, каноническое право с дипломатией и властными амбициями. И в центре этого клубка оказались Кирилл и Мефодий. Политические противоречия дорого стоили миссионерам. Из-за постоянных интриг немецкого духовенства Константину и Мефодию дважды приходилось оправдываться перед римским первосвященником.
В 869 году, не выдержав перенапряжения, святой Кирилл отошел в мир иной. Ему было всего 42 года. Дело его продолжил брат Мефодий, вскоре после этого рукоположенный в сан епископа в Риме. Святой Мефодий скончался в 885 году. Он пережил изгнание, оскорбление, заточение, которые продолжались несколько лет.
Преемником Мефодия стал Гораст, и уже при нем дело святых братьев в Моравии практически прекратилось. Богослужебные переводы были запрещены, последователи убиты и проданы в рабство. Многие сами бежали в соседние страны. Но это был не конец. Это было только начало славянской культуры. Центр славянской книжности переместился в Болгарию, потом в Россию. В книгах стала использоваться кириллица, названная так в честь создателя первого алфавита. Письменность выросла и окрепла.
Задумайтесь, каким богатством мы обладаем. Ведь совсем немногие народы удостоились чести иметь свой собственный алфавит. Это понимали еще в далеком IX веке. Император Михаил писал князю Ростиславу: «Бог сотворил в наши годы, объявив буквы для языка вашего, то, чего не было дано никому после первых времен, чтобы и вы были причислены к великим народам, которые славят Бога на своем языке. Примите же дар, ценнейший и больший всякого серебра и злата и драгоценных камней и всего приходящего богатства. И дар этот – славянская письменность».
Благодаря братьям-просветителям уже в XI веке Киевская Русь стала одной из наиболее образованных стран Европы. За это церковь причислила Кирилла и Мефодия к лику святых. И сейчас, в 21 веке, когда мы обращаемся к молитвенной памяти равноапостольных братьев, мы пытаемся выстраивать наше современное общество именно на том фундаменте, который они когда-то заложили. На единстве славянских народов, на основе общего языка и общей культуры, которые мы должны свято хранить и передавать потомкам. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
В этом году Украина и Израиль отмечают 25-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. Чтобы обсудить все точки соприкосновения наших стран, года будет мало. Одна из них – область культуры. В Киевском доме актера состоялся моноспектакль «Псалмы царя Давида». Это художественный рассказ об одной из самых ярких библейских фигур, почитаемых иудейской, исламской и христианской религиями – второго царя Израиля Давида. Основу мелодикламации составляют псалмы из библейской книги. Посетили постановку и наши журналисты.
Псалтырь – это одна из книг, входящих в состав Библии. Православные ее знают давно, как основу церковного богослужения. Половина псалмов не написана царем и пророком Давидом. Моноспектакль «Монологи царя Давида» – попытка вновь переосмыслить бессмертные тексты. Выполнила перевод книги псалмов с иврита на современный русский язык поэтесса Вера Горд. Слова Давида получили поэтическое оформление. Оксана Зубарева, подруга детства Веры Горд, стала первой читательницей книги.
Я имею счастье быть знакомой с автором с наших юношеских лет. Это труд очень скрупулезного, очень талантливого, очень глубоко порядочного поэта.
Спектакль сопровождал видеоряд, который, по словам художественного руководителя проекта Ирины Довженко, был выбран не случайно.
Не все были еще в Израиле, не все еще могли посмотреть и представить себе, что это. И, естественно, необходимо было показать зрителю, познакомить, что такое Израиль, показать вот этот древний град Давида, он показан здесь в изображении, показать те атрибуты, которые там есть, ту природу, которая там есть, вот там кипарисы, кедры.
Псалмы царя Давида на протяжении веков служили источником вдохновения для композиторов и певцов. Сам Давид, согласно Библии, исполнял их в сопровождении струнного инструмента, от имени которого получила название вся книга псалмов.
Певучесть Давида, вот его музыкальная природа, она, как бы вот мы стремились вот это вот передать. Я увидела это, я почувствовала это, что вот эта певучесть его, она даже там, в этих псалмах есть. То есть она передает этого Давида, передает его мироощущение, передает его внутренние какие-то переживания.
Содержание псалмов очень непросто классифицировать. Они содержат покаянные, благодарственные, хвалебные, просительные молитвы. Некоторые из псалмов имеют пророческий характер. Псалтырь Давида словно существует вне времени. И сегодня эта книга вновь нашла отклик в сердцах современников. Сергей Плотницкий, Маргарита Пащенко, город Киев.
Портал для священников под названием «Пастырь» недавно появился в сети. Его разработали сотрудники Синодального отдела по благотворительности и Православного Свято-Тихоновского богословского института. Сайт позволит клирикам делиться своим опытом, церковными проектами, приходскими и пастырскими практиками для их совместного обсуждения. Всего на портале 4 рубрики – практики, семинары, вопросы-ответы, принципы. По словам авторов проекта, все больше людей, не имея церковного воспитания, живя в условиях секулярного и часто враждебного общества, требуют пастырской заботы. А современный священник постоянно сталкивается с новыми пастырскими ситуациями, порождающими сложные вопросы, которые требуют ответственного решения. И порой священник вынужден принимать решения по вопросам, которые далеко выходят за рамки его личного пастырского опыта. Новый интернет-контент поможет разобраться в сложных ситуациях. На портале каждый может оставить свой вопрос и получить на него ответ. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много вопросов. Ответы на них вам помогут найти публикации, которые мы советуем прочесть. О сайтах смерти, подростковых суицидах и жизни. Бурную реакцию на сайте издания «Новая газета» вызвала статья о том, как в социальных сетях доводят детей до самоубийства. Журналистское расследование вызвало настоящую панику, ведь в описании в ситуации, произошедшей с девочкой Элей, шагнувшей с балкона 15 этажа, многие родители находят сходство с собственным ребенком. Киевский психолог Светлана Ройс на своей странице в Фейсбуке разбирает по полочкам мнимые и реальные угрозы виртуального мира и дает родителям практические советы. Что мы можем противопоставить выбору смерти? Почему дети боятся взрослеть, глядя на наши обогащенные интеллектом, но усталые и озабоченные лица? И почему некоторые дети выбирают смерть, когда мы живем ради них? Ответы ищите в публикации на сайте «Православие в Украине». Распространенные ошибки православных. Преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф никак не может смириться с тем, что в православном обществе до сих пор существуют заблуждения и иллюзии. Одна из часто встречающихся ошибок в церковной среде – смещение религиозного поклонения с Бога на священника. Чем опасен такой подход? Почему вредно проявление культа личности в церковной жизни? Почему неистребимо магическое отношение к совершению религиозных обрядов? И чем опасно нагнетание страха перед достижениями современной науки и техники и толкование всех событий в мире как признаков наступления в ближайшее время конца света? Как бороться с внутренним паникером? Разобраться в этих вопросах поможет статья на портале «Православная жизнь». 10 полезнейших продуктов для человеческого организма. Православные христиане призваны заботиться не только о своей душе, но и о теле, ведь тело – это дар Божий человеку. Кроме того, наше долголетие и воплощение задуманных нами благих дел тоже зависят от силы и здоровья нашего организма. А здоровье человека в значительной степени зависит от потребляемых им продуктов питания. 10 продуктов, считающихся наиболее полезными для человеческого организма, представлены на сайте независимого интернет-журнала «Православие.фм». Как побороть зависимость от компьютерных игр, советы священников? Компьютерная игромания стала настоящей бедой для многих семей, причем не только неверующих, но и воцерковленных. И хорошо, если человек как-то понимает, что с ним неладно, но, как правило, игроманы довольны своей игрожизнью и уж тем более не считают себя людьми больными. Между тем, давно признано, игромания – это не только болезнь, но и тяжелая одержимость страстью, повреждающая душу человека. Как справиться с этим недугом, какие лекарства предлагает церковь и чем могут помочь игроману его близкие? Своими советами делятся священники на сайте «Душа». О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
В эфире «Седмица» и далее в нашей программе о таких событиях. День славянской письменности и культуры. Как его отмечали в Одессе? Субботники – пережиток прошлого или хорошая традиция сделать город чище? Что думают об этом жители Севастополя? Последствия войны. В Израиле саперы впервые с 1967 года расчистят от мин и артиллерийских снарядов место крещения Христа. День славянской письменности и культуры отметили и в Одессе. Главным местом праздника стал Одесский национальный университет имени Мечникова. У стен этого учебного заведения собрались представители власти, члены болгарской общины, преподаватели, студенты вуза, учителя и школьники. Звучали слова поздравления, а также песни и стихи на славянских языках. На празднике побывала Наталья Марчук.
В Одессе День славянской письменности и культуры отмечают уже более 10 лет подряд. Главное торжество проходит у памятника святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенного на территории Одесского национального университета имени Мечникова. Сюда приходят чиновники, дипломаты, деятели науки и культуры, педагоги, школьники и студенты. По сложившейся традиции, вслед за официальной частью праздника, молодежь устраивает небольшой концерт. Звучат песни и стихи на славянских языках. В кругу собравшихся, словно ожившие в своих портретах присутствуют и те, кто прославил славянский мир мастерским словом. Тарас Григорьевич Шевченко, Леся Украинка, Александр Сергеевич Пушкин.
Этот праздник всегда мы встречаем с большой радостью. Это один из весенних праздников с точки зрения времен года. Но в этом есть и глубокий смысл, потому что весна – это всегда пробуждение, это начало новой жизни, а языки, слово – это всегда пробуждение, зарождение, развитие народа, нации, этноса.
С особым трепетом ко дню славянской письменности и культуры относятся одесские болгары. В южной столице сейчас проживает крупнейшая в мире диаспора болгар. Именно им принадлежит идея празднования в Одессе Дня памяти святых братьев, которые по происхождению также были болгарами. Представители общины считают своим долгом в этот день поучаствовать в торжествах, принести к подножию памятника цветы и еще раз выразить благодарность землякам за принесенную на их землю письменность, благодаря которой болгары вместе с многомиллионными славянскими народами смогли приобщиться к мировой цивилизации, мировой культуре.
Нам очень приятно в этот день такое повышенное состояние, потому что Кирилл и Мефодий, болгары, их ученики создавали эту письменность, которая потом пошла на восток вместе с верой Христовой.
Этот бронзовый памятник просветителям славян находится здесь также благодаря болгарам Одещины. 10 лет тому назад он был подарен городу правительством Болгарии не случайно. Именно в Одесском национальном университете имени Мечникова открыт факультет славянской филологии, где студенты изучают языки разных славянских народов, в том числе и болгарский. В ходе торжеств участники мероприятия неоднократно подчеркивали, что несмотря на процесс всемирной экономической, политической, культурной интеграции и унификации, славянские народы должны свято хранить свою духовную и культурную идентичность, передавать свою самобытность потомкам.
Вы знаете, наверное, все можно восстановить в этой жизни. Из руин можно дома построить, можно возродить предприятия, организации. экономику поднять. Но если народ потеряет свою идентичность, она не может восстановиться. И сегодня, когда мы наблюдаем преемственность, сегодня мы видим здесь много молодежи. Оно дает нам уверенность, что заветы Кирилла и Мефодия, они есть, будут и будут приумножены.
Сегодня группа родственных славянских языков распространена на территории Европы и Азии. На них говорят около 400 миллионов человек. Близость этих языков и объясняется единством их происхождения и длительными контактами между собой. И это является поводом к тому, чтобы помнить не то, что нас разделяет, а что объединяет.
В первую очередь, это один из самых объединяющих нас с вами ключей, все славянские нации. И как говорится, что культура – это благородное наследие благодарных сынов. И мы должны, конечно, в первую очередь стремиться сохранить это наследие, которое у нас есть.
Наталья Марчук, Владимир Картамышев, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В последнее время появилась хорошая традиция – заботиться об экологическом состоянии родного города. Чтобы сделать город чище, устраиваются субботники. Независимо от погоды, каждую последнюю субботу месяца уже несколько лет подряд на субботник собираются жители Севастополя. За это время ликвидировано более 250 стихийных свалок. Обращение к жителям города с просьбой прийти и помочь в этот раз было услышано и представителями власти. Когда наводишь порядок, то улучшается настроение, уверяли участники субботника Светлану Карташову. Подробности в ее репортаже.
Арифметика, которая удивляет. 30-й субботник. Это значит, с учетом того, что он проводится каждую последнюю субботу месяца, без малого 2,5 года с завидным упорством эти севастопольцы наводят порядок в родном городе. Провести свой выходной день на свежем воздухе, но с мусорным мешком, извлекая из порой труднодоступных мест бутылки, окурки, шприцы. Такой вариант активного отдыха выбирают по собственному желанию.
Многие люди здесь, которые присутствуют, они с нами уже 20, 25 и 30. Субботников подряд. То есть 2 года мы встречаемся по каждую последнюю субботу месяца уже как друзья. О, привет, привет. И без личных разговоров пошли убирать мусор.
Для того, чтобы стать участником общественного движения «Севсвалки нет», достаточно, чтобы такая идея пришла в голову. В соцсетях и на сайте можно найти всю информацию о предстоящих субботниках.
Идея пришла старшему ребенку, который нашел информацию в интернете от наших знакомых. Дети с удовольствием восприняли эту инициативу, принимать участие в субботнике. Делать город чище и прекраснее. Такое отношение помогает детям формировать порядок и в голове у себя, в доме, в комнате.
Местом субботника в этот раз была выбрана территория возле памятника солдату и матросу. Место с потрясающим видом на бухту и плачевной картиной побережья со следами человека, не обремененного мыслями о сохранении чистоты города.
Если культурно выразиться, то стоило бы как-то положительнее относиться к памятнику все-таки истории нашего города. А так, в принципе, убираем. Настроение хорошее, музыка играет.
Ребята из сообщества роллеров Севастополя убирают с особым чувством. В перспективе здесь планируется парк активных видов спорта. Существует 3 генплана и парк для отдыха значится в каждом. Особенностью этого 30-го субботника – это участие в нем представителей власти, депутатов, членов правительства и представителей ЖКХ. Вместе с семьями некоторые из них посвятили городу пару часов выходного дня, и эмоции самые положительные.
Ну, только своим примером можно что-то изменить в этом мире. Если сидеть и ругаться, и больше ничего не делать, то ничего не изменится. Получаешь удовольствие от того, что город становится чище, то, что принес какую-то пользу. Чем меньше мусора, тем лучше настроение будет.
За время существования движения было ликвидировано 258 свалок благодаря активности севастопольцев, обращающих внимание структур власти на проблемы свалок.
Мы же на самом деле очень не любим субботники, мы не хотим на них ходить. Именно поэтому мы на них ходим. И чем больше мы ходим, тем больше мы хотим, чтобы их было субботников меньше, соответственно, мусора меньше. Представители власти сами увидят проблему своими руками и будут все делать для того, чтобы в следующий раз не идти и не убирать этот мусор в свой законный выходной.
В этот раз был побит рекорд – 250 участников и в итоге более 350-120-литровых мешков мусора. Занимательная арифметика добрых дел для родного города. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Местом крещения Иисуса Христа по традиции считают область Каср-аль-Яхуд, простирающаяся вокруг западного берега реки Иордан. В скором времени эта местность будет очищена от мин и артиллерийских снарядов, которые появились здесь вследствие военных действий в стране. В область в Израиле, заминированную с 1967 года, будут допущены саперы, которые займутся обезвреживанием боеприпасов. Место действия находится на краю минного поля, окружающего 7 древних церквей времен Византийской империи. На территории, которую собираются очистить от мин, находится более 2500 противотанковых и 1200 противопехотных мин, а также не разорвавшиеся боеприпасы, оставленные после боев. Работы обещают быть трудными и долгими и займут, как ожидается, от 18 до 20 месяцев. Соглашение о разминировании было достигнуто между правительством Израиля и властями палестинской автономии при содействии представителей 8 христианских церквей. После разминирования это место должно из военной зоны превратиться в национальный заповедник. Патриарх Иерусалимский Феофил III назвал достигнутые договоренности великим знаком примирения и способом восстановить ход священной истории, связанной с этим местом. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Желаю каждый день получать только хорошие вести. До свидания.